есть в нашей главе, ну, просто о времени, которое мы читаем, если я правильно помню, практически всегда она читается перед 17-м Тамузом, перед периодом Бен Мицарим между Теснин. Казалось бы, какая связь между этими вещами? Хочу вам объяснить одну глубокую вещь, и мы увидим тут четкую связь. Есть совершенно удивительная вещь, эта вещь, которая просто поражает. Почему этот, извините за выражение, скотоложец Билам удостоил таких пророчеств? Он говорил про Машиаха тоже. О Давиде, о Машиаха. До конца веков. То есть, конечно, Ор ха-Хаим пишет, что Всевышний как бы встал ему какую-то прокладку в рот, так, чтобы все святые слова пророчества не приходили прямо через ворот, чтобы какое-то разделение. Но все равно. Почему? Он заслужил? Безусловно, так. Но почему да? Почему это вышло из его... Не хочу называть некрасивыми словами, но... Этот вопрос меня мучил годы, это не то, что я сегодня его вопрос поднял. Я понял для себя из этого очень глубокую вещь. Что вообще хотел Билам? Приводит Гмара в Масехет Брахот, в Масехет Авода Зора, что да знал Билам, он называется Йодеа Даат Эльйон, знающий высшую мудрость. Спрашивают наши мудрецы, он то, что говорит, то, что в голове его коровы, его ослица он не знал. Он высшую мудрость знает. То, что видел ослица, он не видел. Ослица видел ангела, а он ангела не видел. Что значит Йодеа Даат Эльйон? Говорят следующую вещь. Он постигал тот малейший момент времени, когда Всевышний очень гневается. И он хотел в этот момент, когда будет гнев Всевышнего, проклясть на еврейский народ. Тут есть, надо понять, что здесь происходит. В чем сила проклятия? Откуда берется какие-то слова проклятия? Учитель Раб Хаим Камил как-то эту вещь объяснил. Проклятие – это требование суда. То есть обычно при Всевышнем это далеко не строгий суд. Это милосердие. А по строгому суду мир вообще бы не существовал. Это вообще Всевышний в начале творения присоединил к мере суда, меру милосердия. Это пишет Раши в начале Хумаша. И вот Билам знал, он умел различать, когда есть момент, когда Всевышний очень гневается, и тогда хотел проклясть наш народ, то есть вызвать наш меру суда, а перед мерой суда, строго меру суда, без всякого милосердия, никто не выстоит. Наши мудрецы говорят, что из благословения Билама можем понять, как он хотел нас проклясть. Мы упомянули, это, он хотел успеть проклясть себя на самый момент, когда Всевышний гневается. Тот, кто спрашивает, Масехет Брахот, что он мог за это время сказать, в этот момент. Я говорю только об одном объяснении, то, что не мне, а во втором. Тосфот говорит, чтобы сказать одно слово – «калем». То есть «килайон» – это на святом языке значит полное уничтожение. Буквально «уничтожих». Тосфот добавляет еще одну вещь. Это проклятие, которое хотел сказать «калем», оно обратилось в благословлениях в слово «мелех», те же самые буквы. То, что мы говорим в благословениях «труат мелех бо». Труат мелех бо. И труат мелех буквально было отрубление царя. Тарух объясняет, что имеется в виду шхина Всевышнего с ними. Я как-то слышал от Рамы Шапира очень замечательную вещь. Почему слово «калем» оно противостоит «мелех»? И наши сказали наши мудрецы, что «эн мелех балуам» – нет царя без подданных. То есть раскрытие царства Всевышнего происходит через подданных. Когда есть у царя подданные, которые ему служат, раскрывает царство Всевышнего. Поэтому царство Всевышнего как бы обязывает, чтобы были подданные. Это означает, в частности, что когда раскрывает царство Всевышнего, это причина, чтобы царь дал пропитание своему народу, дал им жизнь. Поэтому мелех – это противоположное уничтожению. Мелех обязывает жизнь. Обязывает жизнь. Это тоже слышал от Рамы Шапира объяснение, что не просто это буква одного слова «калем» и «мелех». Вещи все по-настоящему противоположные. Еще здесь одну вещь еще добавить к этому, что я напомню ему вопрос, каким образом Биламу удостоился таких величайших пророчеств. Я объясняю это так. Так как он хотел пробудить на народ Израиля самую тяжкую меру суда, самыми тяжкими проклятиями, Всевышний обратил эти проклятия, не совсем обратил, он обратил меру суда в добро. Каким образом? У меры суда есть один единственный источник. Всевышний хотел нам творить цельное добро, а цельное добро можно только человеку заслуживать по закону, по суду. Поэтому изначально мера суда – это не исконное желание Всевышнего. Всевышний хотел нам дать максимальное добро. Как его можно получить? Только удостоясь по суду. Но корень этого суда – это желание Всевышнего нанести максимальное добро. Билам пробуждал высшую меру суда. Всевышний раскрыл источник высшей меры суда. Желание нести максимальное добро. Так его проклятие обратились в благословение. А так как он действительно был большим специалистом по проклятиям, он действительно хотел уничтожить все, то раскрылись и величайшие благословения. Это была не его заслуга, понятно. Просто обращение проклятий, то есть раскрытие раскрытие в силу этих проклятий, их источник, это мера добра, требовало раскрытия величайших благословлений. Это то, что он волен, не волен, сказать по-русски, должен был это сказать. Я задал вопрос, почему мы читаем эти главу перед периодом Бен-Абицарим. Бен-Абицарим, между теснинкой по-русски сегодня, это такой тяжелый период. Есть 17-й Тамузас, это то, что с ним, то, что произошло 17-го Тамуза. Потом есть период сам Бен-Абицарим, 3 недели. Потом есть Тишабав, очень тяжелый день Тишабав. Очень тяжелый день. Как бы Всевышний нам в Глебе Лам Балак показывает, что все беды, все проклятия, ни один источник – это добро. Надо эту вещь хорошо-хорошо знать, что все боли, все трагедии Бен Мецарим, этого периода, 17-го Тамуза и 9-го Ава, эти 9-е Ава, ну, это не далекое прошлое. 9-го Ава было изгнание евреев из Испании 529 лет тому назад. 9-го началась Первая мировая война. И это война, которая реально была под оплекой Второй мировой войны. Это не было, так сказать, просто... Надо хорошо знать, что все беды, они раскроются как нам, как истинное добро. Так как источник меры суда и сурового мира суда, желание Всевышнего нам нести нам добро. Это то, что мы учим Парашат Балак. И в любой ситуации, в которой мы находимся, надо это знать, верить. И это только еще одна вещь. То, что Всевышний все обратит к добру, это, видите, дела Всевышнего. В этом есть и удел наш. Это пишет Рамхан в нескольких местах в своих книгах, что основная ось творения – это обращение зла в добро. Это наша обязанность. Всевышний создал нас быть соучастниками исправления мира. И по большому счету так и должно быть, так как Адам, он этот мир разрушил, то мы его потомки, не просто потомки, реально, все наши души – это перевоплощение части души Адама. То на нас лежит обязанность исправить то, что он сделал. То есть, когда мы видим, что дурное, мера суда, просто какие-то другие дурные вещи, нам надо думать и поставить себя, как мы можем эти вещи исправить. Понимаете, не всегда мы можем исправить, но хотя бы молиться об исправлении мы можем и обязаны. Я объясню вот в одном примере. Известное высказывание Хазон Иша, говорит, что если человек видит, что кто-то тонет в море или в реке, неважно, и вместо того, чтобы бросить спасательный круг и прыгнуть, его спасти, он начинает читать Тейлим, его спасение, он нарушает запрет Торы, что ты стоишь, как бы ты бездействуешь, когда твой ближний находится в состоянии опасности. Вот там вода дам реха. Не стой будет буквально на крови твоего ближнего. Однако, если, пишет Хасан Иш, если ты никак не можешь его спасти, никак, и ты не говоришь, что ты нарушаешь тот же самый закон. У нас есть всегда два способа. Один способ – делать то, что мы можем делать в исправительной ситуации, а другое дело – молиться. Ну, все вы знаете ситуацию сегодня в Израиле. К сожалению, силы недобра, скажем так, пришли к власти. Это тяжелая новость. Это не, то есть я допускаю, что когда они пришли к власти, по закону надо было сделать крия, то есть порвать одежду. Сегодня, да, так мы реально случайно не делаем, иначе можно было делать каждую неделю. Но по закону называется псурараа, и, можно сказать, браху, брук даташем, даяна эмет. Оно это нас обязывает. Если они своими деяниями хотят разрушить шаббат, еще надо укрепить соблюдение шаббата. Они хотят подорвать Тору, надо усилить Тору. Они хотят разрушить еврейскую семью смешанными браками, надо укрепить стены еврейской семьи. Это касается, а то, что мы не можем, надо молиться. Конечно, в первую очередь надо молиться, чтобы наш народ вернулся к Торе, к Всевышнему. Тогда все исправится гораздо лучше. И это большое правило. Когда мы сталкиваемся с какой-то бедой, с какой-то обедой, это всегда зло. Исполнители приговора – это всегда злые силы. Надо или стараться, как это можно исправить, если можно молиться. И дай Бог, чтобы удостоились уже в этом году, что дни от 17 Тамуза до 9 Ава обратятся в дни радости, и мы достоимся в последний храм прихода Машиаха. Всего хорошего.